специальная программа, посвященная 70-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
Говорит Международное радио Китая. Дорогие друзья, сегодня, 3 сентября, в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел торжественный парад, посвященный 70-летию победы в антияпонской и антифашистской войне. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. После 14-летней борьбы сопротивления китайский народ одержал окончательную победу в войне против японских захватчиков. Китай внес огромный вклад в обеспечение мира в регионе и на планете. В ходе совместного противостояния фашизму и милитаризму Китай и бывший Советский Союз построили крепкую, нерушимую дружбу. В память обо всех павших в войне для укрепления российско-китайской дружбы мы подготовили серию спецвыпусков, посвященных 70-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Мы расскажем о реальных историях реальных людей, которые хранят память ушедшей войны во имя мира на планете.
В то время японские милитаристы вынашивали планы вначале завоевать весь Китай, а затем начать войну против Советского Союза.
Действия советских летчиков-добровольцев, безусловно, укрепили воздушную оборону Нанкина, нанесли тяжелый удар по японским агрессорам.
Объединенная армия вела активный сбор разведданных.
Спецпрограмма, посвященная 70-летию победы в антияпонской войне.
Музей Северо-Восточной антияпонской объединенной армии находится в центре города Харбин, административного центра провинции Хэлундзян. Здесь можно многое узнать о том, как в Поднебесной родилось движение сопротивления японским агрессорам. В музее наши корреспонденты взяли интервью у историка Джао Дзюньтина.
4 ноября 1931 года Ма Чжаншэн, который исполнял обязанности губернатора провинции Хэлундзян, руководил боями у моста через реку Нэнцзян. Сражение имеет важное значение в истории антияпонской войны. Оно положило начало крупномасштабной борьбе китайской армии против японских захватчиков. Профессор Чжао, вы не можете рассказать об этом историческом эпизоде?
18 сентября 1931 года Япония вторглась в Китай. Но администрация партии Гоминдан следовала политике непротивления. Несмотря на отказ китайской армии от борьбы, Ма Чжаншэн во главе своих подразделений поднялся на сопротивление, нанеся организованный удар по японскому милитаризму. Хотя бои продолжались только 16 дней и закончились поражением подразделений Ма, но они воодушевили весь китайский народ, продемонстрировали решимость Китая к сопротивлению японским оккупантам.
Какая ситуация сражается на северо-востоке Китая в те годы? И какие планы вынашивали японцы после оккупации Маньчжурии?
5 февраля 1932 года Харбин был занят японцами. Весь северо-восточный Китай был оккупирован всего за 4 месяца и 18 дней. Патриотически настроенные подразделения китайской армии и народ начали борьбу против японской агрессии. Было создано антияпонское партизанское формирование, в котором с 1932 года насчитывалось более 300 тысяч человек. В то время японские милитаристы вынашивали планы вначале завоевать весь Китай, а затем начать войну против Советского Союза.
Спецпрограмма, посвященная 70-летию победы в антияпонской войне.
В 1936 году Япония и Германия подписали антикоминтерновский акт, направленный против Советского Союза. Советский Союз оказался под угрозой нападения как с Запада, так и с Востока. В 1937 году Япония развернула полномасштабную агрессию против Китая в попытке захватить всю страну. Китаю требовалась помощь извне. Готовность оказать ее проявила Москва. В 1937 году был заключен Советско-Китайский договор о ненападении сроком на 5 лет. С тех пор две страны начали взаимную поддержку и совместную борьбу против фашистских агрессоров. По поводу советской помощи Китаю научный сотрудник Академии общественных наук КНР Ли Юньчуань рассказывает.
Советский Союз стал первой страной, оказавшей Китаю помощь в антияпонской войне. В частности, он предоставил Китаю оружие, снаряжение, самолеты, отправил добровольческий авиаотряд. Китайский народ очень ценит помощь СССР.
С 1937 по 1941 год Китай получил от Советского Союза низкопроцентный кредит объемом 250 миллионов американских долларов. И на эти средства закупил у Москвы военную технику, включая более 1000 самолетов, более 1500 автомобилей, более 1000 артиллерийских орудий и многое другое. Советская военная техника позволила значительно повысить боеспособность китайской армии в войне с японцами. Советский Союз направлял и военных советников для содействия китайской армии. Советники Александр Черепанов и Василий Чуйков приняли непосредственное участие в разработке планов военных действий против Японии. В военных действиях против японцев приняла участие и большая группа советских летчиков-добровольцев. Роль советских «Соколов» в боях в небе над Китаем трудно переоценить, говорит сотрудник Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Сюй Джанчуань.
Тогда китайские ВВС были настолько слабы, что практически не контролировали воздушные пространства. Японские самолеты нагло и безнаказанно бомбили Китай.
С 1937 по 1941 год Советский Союз направил в Китай более 1000 летчиков и более 2000 авиационных инженеров. Советские летчики обучали китайских коллег, одновременно сражаясь с японцами на советских истребителях. 1 декабря 1937 года первая группа советской добровольческой авиабригады, прилетев в город Нанкин, сразу же вступила в битву с японцами. Сотрудник военно-морского института Народно-освободительной армии Китая Гао Сяосин говорит.
Тогда у ВВС Китая осталось мало самолетов и летчиков. Ситуация была критическая. Действия советских летчиков-добровольцев, безусловно, укрепили воздушную оборону Нанкина, нанесли тяжелый удар по японским агрессорам.
В 1938 году в воздушных баталиях над городом Ухань советские и китайские летчики трижды одерживали победу над японцами, что максимально воодушевило китайский народ. Кроме того, советская авиабригада дала отпор японским агрессорам в провинциях Гуандун и Хайнань. С помощью Советского Союза было сбито более 100 японских истребителей и потоплено свыше 70 японских кораблей. В боях с японскими оккупантами погибло более 200 советских летчиков. Они отдали свою жизнь делу освобождения китайского народа. Наиболее известный из них – Григорий Кулишенко, командир эскадрильи советских бомбардировщиков. В уезде Ваньчжоу, города Чунцин, на юго-западе Китая, в мемориальном парке стоит памятник. Здесь покоится советский летчик-герой Григорий Кулишенко. 14 октября 1939 года самолет Кулишенко был атакован группой японских истребителей. В тяжелом бою машина получила серьезные повреждения. Кулишенко пришлось сажать самолет на воду. В ходе маневра летчик погиб. Ему было 36 лет. Китайский народ вечно помнит советского героя. В течение 50 с лишним лет китаянка Тань Джунхуэй и ее сын Ван Инсян ежедневно убирают могилу героя, несут к ней цветы. Инна Кулишенко, дочь советского летчика, вспоминает.
Мы приехали с мамой в Китай в 58 году. Затем я приезжала туда с дочкой. И все время чувствовали, как бережно и тепло относится к памяти моего отца, как чтут его. У памятника всегда живые цветы. Маленьких детей принимают в пионеры, солдаты принимают присягу. И я поняла, что действительно его чтут как настоящего героя.
В то время японские милитаристы вынашивали планы вначале завоевать весь Китай, а затем начать войну против Советского Союза.
Действия советских летчиков-добровольцев, безусловно, укрепили воздушную оборону Нанкина, нанесли тяжелый удар по японским агрессорам.
Объединенная армия вела активный сбор разведданных.
Спецпрограмма, посвященная 70-летию победы в антияпонской войне.
С 1931 по 1945 год на оккупированном северо-востоке Китая с японцами боролись довольно многочисленные партизанские отряды, которые поддерживали тесные связи с Советским Союзом. Из них была сформирована Северо-Восточная объединенная антияпонская армия. Историк Джао Дзюньтин рассказывает.
В 1936 году в стране ширился единый антияпонский фронт. К осени 1937 года было создано 11 группировок Северо-Восточной антияпонской объединенной армии. В них насчитывалось более 30 тысяч человек. Они действовали в провинциях Хэлунцзян, Цзилин и Ляонин. Японцы называли эту армию раковой опухолью системы безопасности Маньчжурии.
Северо-Восточная антияпонская объединенная армия была создана под руководством Компартии Китая. В нее влились остатки разбитых в прошлые годы партизанских отрядов и группировки повстанцев. В течение 14 лет объединенная армия уничтожила около 180 тысяч солдат Квантунской армии и успешно сдержала военные действия японцев. Объединенная армия оказала посильную поддержку в антияпонской войне, а также в мировой войне с фашизмом. В 1937 году, после инцидента на мосту Лугоутяо, японцы развернули полномасштабную агрессию против Китая и ужесточили борьбу с китайскими партизанами. Объединенная армия была вынуждена эвакуироваться на территорию Советского Союза. В 1942 году собравшиеся на Дальнем Востоке китайские партизаны были преобразованы в 88-ю отдельную стрелковую бригаду. За последующие три года китайские военнослужащие в Советском Союзе прошли тщательную военную подготовку, после чего отправились обратно в северо-восточный Китай для проведения разведоперации против японских оккупантов. Разведданные, собранные китайцами, сыграли весомую роль в успешном разгроме японской армии советскими войсками.
Это песня «Западный поход». Ее автор Сюй Джиин. Его мать была китаянкой, отец – русским. В возрасте 21 года молодой человек был убит японцами. В песне говорится о расставании товарищей перед марш-броском. Исполняет ее ветеран объединенной армии Ли Мин. Ей уже за 90 лет, но держится она очень бодро. Сейчас Ли Мин живет в городе Харбин. Недавно наши корреспонденты съездили к ней в гости поговорить о ее славных боевых годах.
Здравствуйте, Ли Мин. Как боец объединенной армии, вы проходили подготовку в Советском Союзе. Как вы пробирались с оккупированных территорий в Советский Союз?
Я побывала в Советском Союзе дважды. Первый раз я отправилась туда на небольшом катере. На борту было 45 человек. На реке нас обстреляли японцы. Судно пошло ко дну. Меня спас молодой советский солдат.
Какую подготовку вы проходили в Советском Союзе?
Меня научили работать медсестрой, обращаться с радиотехникой. Потом нас перебросили в северо-восточный Китай вести разведку, отрабатывать полученные знания на практике.
Вы ходили в разведку?
Да, но только один раз. Мы собирали данные по японскому укрепрайону в районе города Хэйхэ.
Лиминь, в Советском Союзе вы научились прыгать с парашютом. Вы один из первых китайских десантников. Каково было осваивать эту профессию?
Страшно было. Мы прыгали с 2000 метров. Тренировки шли в сентябре, когда в Сибири уже дуют сильные ветры. Порывы ветра были как пощечины. Сильным воздушным потоком нас поднимало вверх. Мы никак не могли опуститься. Тех, кто поменьше и полегче, ветром разбросало по лесам. Кстати, женщины с задачей справились прекрасно. А вот пара парней испугались. Советским офицерам пришлось выпинывать их из самолета. Было смешно.
А имя вашего тренера вы еще помните?
Помню.
Спецпрограмма, посвященная 70-летию победы в антияпонской войне.
В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Несмотря на подписание с Советским Союзом пакта о нейтралитете, Япония не прекратила подготовки нападения на СССР. В июле 1941 года Япония начала скрытую мобилизацию и провела особые маневры Квантунской армии. В них приняли участие до 800 тысяч военнослужащих. Для стабилизации ситуации на Востоке Советскому Союзу была нужна помощь Китая. Китаю в то время удавалось сдерживать главные силы японской армии на своей территории. Северо-восточная объединенная антияпонская армия вела активную партизанскую войну. Замдиректора музея Северо-восточной антияпонской объединенной армии Пяо Чунцзы рассказывает о действиях объединенной армии после подготовки в Советском Союзе.
Объединенная армия вела активный сбор разведданных. В 1941-45 годах более 300 китайских военнослужащих вернулись из СССР в Северо-Восточный Китай, собрав полезную информацию о японской армии.
В июле 1945 года 280 разведчиков 88-й отдельной стрелковой бригады возвратились в Китай. Они собрали разведданные о более чем сотне военных сооружений японской Квантунской армии. Пяо Чунцзы говорит.
Китайские солдаты были направлены в 18 районов северо-восточного Китая. Это Муданьцзян, Маньчжурия, Чифэн и другие. Они собрали информацию о численности и дислокации японской армии, о ее вооружении и снаряжении, о местоположении аэропортов и 17 подземных бастионов, построенных вдоль китайско-советской границы. На основе данной информации был составлен справочник о приграничной обороне, который раздали всему офицерскому составу советских войск на дальневосточном направлении.
9 августа 1945 года началась битва за Маньчжурию. В наступательной операции вместе с советскими войсками участвовали солдаты и офицеры Китайской объединенной армии. Советская сторона высоко оценила мужество и боевой дух китайских военнослужащих. Благодарим за то, что вы, жертвуя жизнью и кровью, смогли достать драгоценную информацию. Мы преклоняемся перед подвигами китайских героев, говорил командующий Дальневосточным фронтом генерал армии Иосиф Апанасенко. В ходе совместной операции китайских и советских войск миллионная японская Квантунская армия была разгромлена за короткие полмесяца. Это был последний бой Второй мировой войны.